Шалом.
Здравствуйте. Тема сегодняшнего урока – «Преимущество света и тьмы». Мы читаем избранные отрывки из источников. Можно найти изучаемые материалы на сайте kap.tv. Там же задавать вопросы и смотреть трансляцию. Избранные из вопросов будут заданы на уроке. Тема урока – «Преимущество света и тьмы».
Мы с вами изучаем, что Творец — свет. Мы изучаем это из четырех стадий прямого света, что свет создал кли. Для того, чтобы дать возможность кли существовать, быть самостоятельным, то есть оторванным от него, от света, а затем получить свойства света, принять их на себя, с одной стороны быть самостоятельным, а с другой стороны подобным свету, постичь все, что есть в свете, и тогда по этому кли, желанию получать, которое создал свет, проходят всевозможные состояния, изменения. Это значит, что нет у нас нового желания, нет обновления в творении. Все обновление в том, что то желание, которое раскрывается, должно пройти всевозможные противоположные формы свету, а затем приобрести и облачить на себя внешние свойства, свойства, подобные свету. И поэтому то, что раскрывается, раскрывается всегда противоположная свету форма сначала, а затем форма, подобная свету, на основе того же желания. Нет нового. Только эти облачения на желание, прежде всего облачение ради получения во всевозможных формах, а затем на него ради отдачи во всевозможных формах, и это все. А свет остается тем же светом. То есть все изменения в творении, во всевозможных формах творения, которые проходят по нему, и как творение ощущает эти формы, согласно оно с этим или нет, ждет ли этого или нет, важно ли ему быть во всевозможных формах, комфортно для него или важна ему цель, куда оно приходит с помощью всех этих изменений форм. Да? Все это мы с вами изучаем. И отсюда у нас есть разные правила в науке Каббала. Что такое наука Каббала? То есть наука Каббала — наука получения форм проходящих с желанием получать, и как человек подготавливает себя для получения этих форм против или за Творца. Человек продвигается в падениях и подъемах, и падение оно до подъема. Испорченные формы, они всегда раскрываются раньше, чтобы установить человека противоположным Творцу, далеким, самостоятельным, а затем обрести на него исправление, не перечеркивая испорченную форму, а на нее, на эту испорченную форму, облачить исправленную. И разница между испорченной и исправленной формой дает нам силу ступени, постигаемую человеком. Так мы говорим. И поэтому правило, как мы сейчас изучаем, это преимущество света и тьмы. И поэтому все формы от самых легких до самых ужасных, которые мы чувствуем, происходят с нами, противоположные Творцу, когда мы чувствуем тревогу, дискомфорт, болезни, неприятности, разочарование, отчаяние. Все, что бы ни было, это всегда перед исправленными формами. Насколько мы относим это к Творцу, также и отрицательную форму, и понимаем, что нет никого, кроме Него, и все это только от доброго и несущего добро, чтобы продвинуть нас, привлечь нас к Нему как раз этими двумя противоположностями, которые мы ощущаем. И поэтому мы, когда мы начинаем отсчитывать духовную ступень, когда человек всем сердцем предпочитает в том, что раскрывается ему на данный момент, как отрицательную, так и положительную форму, как одно целое, и требует от этого только одного — требовать от его отношения к тьме и свету, доставить наслаждение Творцу. И когда он себя полностью отменяет, это первая ступень, да? Отмена, убар. И отсюда начинается духовный процесс. Мы с вами прочитаем источники и поговорим об этом. Вы сможете задавать вопросы, конечно же, наши товарищи, которые собираются на Вильнюсском конгрессе, у них есть преимущество при задавании вопросов, и Киев сегодня, и еще несколько, есть Германия, Дюссельдорф, Вильнюс, Хайфа, но как бы там ни было, тот, кто там находится в Вильнюсе, может спрашивать без очереди. Мы ждем вопросов. А пока что почитаем. Это собрание отрывков из источников на тему преимущества света и тьмы. Пожалуйста.
Первый отрывок «Зоар Лам», глава Тецаве. Нет иного света, кроме того, который исходит из тьмы. Ибо когда эта сторона покоряется, тогда поднимается Творец наверх, и растет Его слава. Служение Творцу ведется только из тьмы, и лишь из зла проистекает благо. Когда человек, вступивший на дурной путь, оставляет его, тогда возвышается Творец в своей славе. И потому совершенство всего — это добро и зло вместе, дабы обратиться затем к добру. Нет блага, которое не происходило бы из зла, и в этом благе возвышается слава Творца. Это и есть совершенное служение.
Это значит, что раскрывается зло, тьма, она должна быть, и был вечер, и было утро, день один, это одна ступень, так должно быть. И поэтому мы должны правильно принимать вечер в правильной форме, в благословении. Благословение, хотя эта форма очень неприятная, человек должен пройти каждый раз, каждый вечер, то есть в каждой тьме, которая каждый раз раскрывается, даже на одно мгновение он должен видеть себя как пропавший, когда все исчезает, все заканчивается, оторванным себя должен чувствовать в точке отрыва от Творца, от мира, от жизни, отрыв от всего. Он должен это пройти, а иначе не будет следующей ступени, да? И поэтому мы привыкаем к этому, проходим это. Никто не может это пройти спокойно, всегда это во внутреннем волнении, в преодолении. Насколько это возможно до преодоления, он видит себя словно тряпка, слабым, нулем, потому что раскрывает, что он всего лишь испорченное желание получать, управляемое светом, с Творцом. Когда он постигает, насколько он ничтожество и не смотрит на это со стороны, как какой-то наблюдатель независимый,
а
как находящийся в этом. А затем, когда выходит из этого, постепенно изучает на протяжении всех этих состояний подъемов и падений подъемов, и учится на всех этих состояниях, насколько он должен пройти их подготовки как можно больше, и этим он только ускоряет эти состояния и собирает их вместе. Но нет возможности избежать этой угрозы, которую он чувствует каждый раз, и отключение, и отчаяние. Это впечатление от новых келим, когда на основе этой тьмы новой раскрывается новая ступень света. И поэтому в том же источнике, где раскрывается затем Творец, раскрывается отрыв от него, называемый тьмой. И поэтому тьма ступени становится каждый раз более качественной, сложной, с очень многими, кроме просто глубины и большой угрозы, страха, отрыва и путаницы, и беспомощности, и так далее, раскрывается также, насколько это сложно, насколько особенно. И есть очень много различаемых особенностей, оттенков в этом отрыве, в этой тьме. И на самом деле человек постепенно обретает умение в том, что он знает, как относиться к этому, ценить это. И об этом есть очень много хороших отрывок, волнующих. О тьме, падениях, нисхождениях. Мы видим, насколько в псалмах царь Давид пишет об этом. Обо всех этих временах отключения, потому что без этого невозможно почувствовать приближение совершенства. Вопросы? И тогда я спрошу, да?
Вы сказали, что человек, который идет в пути, требует его искусства, умения, чтобы справляться с состояниями.
Да. Все, о чем я говорю, это требует широкого объяснения. Не то чтобы он становится затем опытным, и ему легче становится, нет. Но ему становится труднее. Состояние более сложное. Это как маленький ребенок. Идет в школу, у него проблема справиться с уроками, с учителями, еще там с кем-то, да? Когда он идет на работу, у него возникают большие проблемы. Когда идет в банк, образует семью, строит семью, это сложности и беды только усиливаются, потому что ступени, они больше как по количеству, а главным образом по качеству, по форме выявления света в противоположность тьме.
От чего зависит возможность человека справиться с состоянием?
Только в окружении, только в окружении. Это книги, это группа, учитель, а затем уже Творец. Только окружение, да?
В конечном итоге у человека должна быть одна реакция на любые состояния, будь это свет или тьма.
Одна реакция на тьму или свет, это да. Одна реакция — это прежде всего отнести это к «нет никого, кроме него».
То есть неважно, что с ним проходит.
Неважно, что происходит, главное держаться, как ребенок держится за маму, и главное не оторваться от нее. Он сидит на руках у нее, и это то, что ему важно. Он может крутить головой, но руками он всегда цепляется за нее. Так и мы должны. Хорошо, да?
Вы сказали, что все зависит от подготовки. Какая самая лучшая подготовка справиться с этими состояниями? Свет, тьма?
Чтобы был рядом с тобой материал, прежде всего, чтобы это постоянно было с тобой. Такие вещи, как шамати, разные отрывки, те, которые мы с вами изучаем, чтобы они всегда были рядом с тобой. Сегодня в телефон можно целые книги внести, я слышал. И это первое, чтобы ты каждое мгновение мог прочитать или услышать какие-то отрывки, связаться с товарищами, почувствовать, что ты находишься в десятке, послушать отрывок из урока, почувствовать, как через все эти вещи ты направлен к Творцу, Исраэль, Твора, Творец Едины, и все это... Твое окружение все вместе пока не становится только одной точкой объединения.
И это то, что сопровождает человека на протяжении дня.
Все время, это вся жизнь такая должна быть. Точка единства, объединения, да?
Рав, постоянно эгоизм боится за зло, которое раскрывается.
Верно.
Как можно быть оторванным от эгоизма?
Почему? С какой стати? Почему наоборот? Поцелуй его. Ты знаешь, как целоваться, да? Так представь себя эгоизм, и ты целуешь его. Ты не хочешь отрываться от него, ты хочешь все время быть соединенным с ним, только ты хочешь вместе с этим... В твоем поцелуе, в твоем объятии с ним ты хочешь выразить свой подход к нему. Потому что именно с помощью него ты связываешься с Творцом. Нет у нас места, чтобы почувствовать жизнь, почувствовать десятку, Творца, мир. Иного места, кроме эгоистического желания получать, которому мы придаем еще новую форму, альтруистическую, получающие кли, и мы даем на него намерение ради отдачи. Это все. И поэтому ты не можешь оторвать от себя эгоизм и отдалиться от него. Нет, нет, это нехорошо, это неправильный подход. Это все прекраснодушные говорят, филантропы, что мы так должны делать. Нет, наука Каббала основана на том, что мы на основе эгоизма приносим объединение и любовь, и поэтому я не отдаляюсь от него. Я должен сохранять и собрать все отрицательные состояния, и на основе них приобрести правильное отношение к миру и Творцу. Я не хочу отключать его. Эгоизм должен быть. Это огромное обретение, достояние. Для чего мы входим в Египет? Для того, чтобы извлечь все килим из Египта. Только намерение ради получения мы оставляем. Но всю эту материю... Нам она нужна, все желание. Но...
Есть точка в сердце. Есть эго.
Да.
Точка в сердце не боится. Она все время хочет продвигаться еще и еще. Но эго боится. И мой вопрос. Если это возможно, отключить точку в сердце от эгоизма.
Ты уже говоришь красиво. Нет.
Почему?
Может быть, ты прав, только здесь нужно...
Нет, все внутри.
Только это требует объяснения, да? Нам не нужно беспокоиться, что станет с нашим эгоизмом. Нет. Я должен заботиться о том, как я могу привнести величие Творца, силу отдачи, объединение, слияние, любовь. Об этом я должен заботиться, а не о том, чтобы желание получать исчезло, эгоизм, плохие намерения, чтобы исчезли. Нет, нет. Чтобы пришел свет, чтобы пришла хорошая сила, и она выстроит все. И всегда будет левая линия с эгоизмом, со всеми плохими вещами, которые будут там, пусть будут и раскрываются, да? И вместе с этим, чтобы раскрывались хорошие вещи и плохие. Против хороших две эти формы, они приводят нас до конца исправления по средней линии. Посередине, между ними.
Я слышу.
Только ты это не можешь найти сам, где это находится. Так я говорю тебе, постепенно мы должны найти этот подход и жить так между двумя противоположностями, двумя сторонами. И Творец посылает нам всякие проблемы, беды, пробуждения, чтобы научить нас, как принимать и зло, что это исходит от Него, и как требовать, чтобы пришло от Него добро, и быть посередине между ними.
Rav, comment est-ce qu'on passe de la peur du mal qui se révèle, la peur de souffrir, à seulement la peur de ne pas dévoiler le la peur de ne pas donner du contentement au Créateur?
Как перейти от страха к тому, что раскрывается, ко всему злу, которое раскрывается, к страху не насладить Творца? Потому что я слушаю вас, но каждый раз, когда вы говорите о том, что раскрыть зло, во мне начинает появляться страх, что я не хочу страдать. И это не я. И это сильнее меня. Вопрос. Как работать как каббалист по-настоящему? Работать с настоящим страхом?
Прежде всего, ты уже говоришь как каббалист, потому что эти проблемы и эти свойства относятся уже к трем линиям, и называется, что ты уже собираешься взойти на этот путь, ты уже находишься так же, как ты находишься на шоссе, только еще не начал двигаться по нему. И вопросы очень хорошие. Ты можешь даже правильно их составить, выстроить, это очень хорошо. Страх обязателен. Есть псалмы на французском, правильно или нет? Ну, почитай, что пишет царь Давид. «Скрыл ты лик свой, испугался я, всевозможные вещи, как он обращается к Творцу, как говорит, все там». Царь Давид — это Малхут, он выражает все состояния, когда Малхут, желание получать их, проходит как в плохом состоянии, затем в хорошем, сначала в плохом, затем в хорошем. Во всех этих 150 псалмах он выражает это.
Да.
Невозможно, я скажу тебе, твои состояния будут такими, что и состояние, где раскрывается свет, и все в порядке, он светит, ты герой. Это как ребенок, который сидит на руках у матери, он буквально видит весь мир с высоты матери, этот ребенок смотрит, хочет все. Еще пойти туда и сюда, направляет ее, как как голова, и тогда нас ничего не интересует, пусть придут плохие вещи, на их основе мы сможем продвигаться, ничего страшного, мы пойдем, да? А тем, когда они приходят, вдруг мы приходим, что? Мы видим, что приходит тревога, страх, тьма, какой-то холод, страшное ощущение, отключение от всего, как будто я нахожусь в черном, пугающем, неизвестном мне вакууме. Так мы начинаем чувствовать, что называется отрывом от света, что значит быть в желании получать. Эти ощущения, они иногда такие незначительные, индивидуальные, есть более общие, глобальные. Эти тьма становится буквально бездной. Это называется свечением Малхут. Малхут бесконечной. Тьма такая страшная бездна. И так мы чувствуем, главное, из этого мы чувствуем, что мы хотим вернуться к Творцу и прилепиться к Нему. И здесь вопрос, насколько человек заранее готовит себя, пытаясь вернуться к связи не потому, что это свечение черное открылось ему, и что он видит себя пропавшим, и что весь мир исчезает, и все против него, и так далее, и так далее. Но насколько он готов принять эти состояния и возвращаться к Творцу только для того, чтобы доставить ему наслаждение, когда для себя он ничего не требует. То есть для себя он был бы готов оставаться в этой тьме, в этой могиле. И здесь уже наша работа. Есть много здесь различаемых особенностей, поговорим об этом. Но ты хорошо спросил. Это на самом деле хорошо. Так, что называется, что совершенство мы постигаем с помощью соединения двух противоположных состояний. Пожалуйста. Что называется, что совершенство постигается с помощью двух противоположных состояний.
Как раз состояние совершенства позволяет видеть целую картину, а не так, как сейчас, полезную. Это совершенство.
Да, потому что такое совершенство? Это достичь всех форм в творении. Невозможно постичь половину без другой стороны. И поэтому нам необходимы две эти формы, они должны раскрыться, чтобы постичь совершенство.
Совершенство называется, когда человек сам выбирает. Когда он чувствует, видит оба этих состояния, и он выбирает.
Два состояния получения отдачи, и только в различии между ними мы можем постичь совершенство Творца.
Отличие выбивает нас из удобного, спокойного места. Это означает желание продвигаться, меняться, без отличий между нами и целью. Когда я все это вижу, то нет возможности продвигаться.
Да, как сейчас описал Тиранс, что желание получать, отдавать может родиться из того, что я отталкиваюсь от состояния получения. Только из этого я могу стремиться к совершенству, к отдаче. Хайфа.
Доброе утро.
В продолжении вопросов Транса хотели задать вопрос о необходим ли страх для связи в десятке? Если да, то какое выражение он принимает?
Хороший вопрос. На самом деле только страх. И это естественное ощущение в желании получать. Как мы видим, это у детей. Это главная движущая сила у них, чтобы получить уверенность, хороший, надежный угол. И только страх подталкивает нас в конечном счете ко всем исправлениям. Когда мы говорим сейчас, что мы должны объединиться, соединиться в десятке, мы должны быть более близкими друг к другу, кто обяжет нас к этому? Я говорю об этом годы, ну и что? Вначале вообще не говорил. 10 первых лет я вообще... В этой группе не говорили мы об этом? Нет. Только видение, всевозможные вещи вокруг, читали. И сейчас, когда мы говорим, что группа должна объединить нас, мы должны строить десятки, если бы не отрицательная сила, которая подталкивает каждого маленького эгоиста, индивидуума, который сидит здесь, если бы не страх, никто бы не соединился с другим. Только страх. Мы даже видим с массами, когда война, все хотят сблизиться друг с другом. Закончилась война, все готовы плевать друг на друга. Так это желание получать. Такова его форма. И поэтому мы должны понять, что без ощущения страха и насколько он глубокий относится по-настоящему к существованию, к вещам самым дорогим для человека, он не сдвинется с места. И так направляют нас каждое мгновение. Посмотрите, как вы сидите, как вы думаете, как вы выстраиваете свою жизнь. Все это соответственно всевозможным уровням страха с одной стороны и уровнем наслаждения с другой стороны. Нет здесь больше ничего. Нет ничего больше. А посередине наше желание насладиться. И все. Поэтому, дай Бог, чтобы было у нас много страха, это называется трепет перед небесами. Это уже особый вид страха, когда мы, может быть, захотим выстроить его между нами и для каждого, и тогда мы будем продвигаться не потому, что наш осел боится получить какой-то удар или укол, но чтобы величие Творца, важность Творца были мотивацией для нас, и это будет увлекать нас вперед. Это уже называется, что я пробуждаю зарю. Еще поговорим об этом. Второй отрывок.
Баль Сулам, Шамати, 34-я статья, «Преимущество Земли во всем». Известно, что все раскрывается в своем истинном виде только из своей противоположности. Как сказано, преимущество света из тьмы. Это значит, что каждое явление указывает на свою противоположность. И именно с помощью противоположности можно постичь истинную суть противостоящего ей. А потому невозможно ничего постичь в полной мере, если нет ему противоположного. Например, невозможно оценить хорошее, если нет ему противоположного, указывающего на плохое. Такое как горькое, сладкое, ненависть, любовь, голод, насыщение, жажда, наполнение, разделение и слияние. Отсюда понятно, что невозможно прийти к любви и слиянию прежде постижения ненависти к разделению.
То есть, как преимущество света, из тьмы, потому что тьма была с самого начала. Да? Но нужно понять, что и тьма, которая раскрывается, ощущение тьмы, не может быть без света. Только свет скрыт внутри тьмы и приносит нам только одно ощущение. Да? Не от света, а от тьмы. Но свет скрыт, находится, иначе бы мы не чувствовали и саму тьму также. То есть находится в нас уже свет, и в противоположность ему раскрывается тьма. То есть дело в том, что раскрывается сейчас. Одно из двух явлений. Что находится сейчас снаружи, и что скрывается в нем. И они так раскрываются попеременно одно над другим, одно на другом, правое, левое, левое, правое и так далее. Теперь, как мы можем сделать так, чтобы тьма и свет ощущались нами в той же форме надежды, в том же отношении к обоим? Когда я жду, ожидаю тьмы, как и света. Так что должно быть у меня важным? Не тьма и не свет важны, но они должны стать средствами. Не само состояние у меня большое и определяющее, но состояние — это средство, как одно, так и другое. Главное — это величие Творца, которое я постигаю. Связь, контакт с Ним, когда тьма становится кли, а свет становится наполнением. Как я прихожу к состоянию, когда мне не важен, не важны тьма и свет. Тьма как свет будет светить. Но чтобы был вечер и было утро, один день, буквально один день. Нет ночи, все это день. Да? И придем к состоянию, которое полностью день. Да? Так как мы приходим к этому? Когда мы стремимся по средней линии к величию Творца, только к этому. А средства остаются средствами. Как мы выстраиваем для себя такой подход? Пожалуйста.
Сам факт, что есть отличие, то, что мы опознали отличие, появилось требование гадлута и желание к изменениям, чтобы увидеть свойства отдачи, это уже, и видим это как состояние положительное, хорошее, здесь уже заложен. Заложено решение.
И для того, чтобы увидеть во тьме хорошее, я должен ценить что-то большее, чем расчет в моем наслаждении, страдания или наслаждения. Но понять, что есть объективная система через изменения в десятке, я могу достичь такой перспективы.
Да, воздействие окружения. Есть множество примеров, и в нашем мире в том числе, когда люди что только не делают, даже вначале не чувствуют себя хорошо, но есть очень большое вознаграждение.
Это на самом деле группа формирует нам такой расчет относительно слияния. Слияние, и все мы ценим относительно слияния, продвигает оно нас или нет.
Да, окружение дает силы, ощущения. Главное — находиться в пути. Выше, ниже, неважно. Главное, чтобы было движение. Чтобы мы наслаждались изменениями. Потому что понимаем, откуда они приходят, кто их посылает. И вот как раз боимся больше статического состояния, когда ничего нет. Хотя и равнодушие тоже ощущение, но только окружение тебя может разбудить.
Да, и с опытом мы постепенно начинаем даже бояться безразличия, и это ощущается, как будто медведь приближается, если это продолжается в таком виде. Страха тьмы, на самом деле мы видим, что это приближает свет, это вызывает человека с точкой сердца в окружении, на самом деле сформировать новые понятия, новое обращение.
Это ощущение...
Киев.
Ильдар из Волги спрашивает, способен ли человек не падать в бессознательный страх, а самостоятельно пробуждать и управлять этим страхом?
Насколько человек находится в десятке, которая формирует ему ощущение поручительства, он может проходить состояние в более организованном виде, в более удобном, не для его желания получать, но для продвижения его по средней линии. Это значит, что он должен заранее. Что делает здесь окружение? Может быть, сможем немного больше почувствовать, в чем здесь преимущество, что мы выигрываем, какую работу мы можем проделать в десятке, вместо того, чтобы делать самому, и тогда в десятке мы выигрываем в десятеро. По времени, по количеству усилий, по тому, как совершаем скачок в пути и так далее. Что главное для человека — ощущение страха, что он оторван, что он пропадает, исчезает. Просто пропадает, как сказано в каком-то месте, что оставляет дом, да, причина тяжести человека в духовной работе. И десятка может это восполнить, но все-таки, что бы там ни было, мы должны учиться сочетанию нашей работы «я», лично с Творцом, и я с десяткой. Я здесь в любом случае и то, и другое. И отключение человека от десятки и от Творца должно ощущаться им в желании получать как в нижнем состоянии, как в синусоиде, когда он опускается, в падении находится ощущение отрыва, ощущение смерти. Это должно ощущаться как очень большая угроза, и как пишет Бааль Сулам, и невозможно избежать этой угрозы. И там тоже нет, это в каком-то письме, мне кажется. Какое письмо? Первое? Что невозможно уберечь себя от этой угрозы, в любом случае это находится, и мы должны понять это. Но в любом случае, я говорю вам, если мы с самого начала и изучаем эти состояния, если мы после того, как проходим несколько таких состояний, пытаемся сорганизовать для себя систему, когда я понимаю эту систему, понимаю, как это работает, как я как опытный уже прохожу все состояния, хочу, и хотя прохожу их в тревоге, в таком внутреннем отрицательном ощущении, все-таки остается у меня какое-то место в ощущении. И главным образом в разуме понять это состояние большой угрозы, которая происходит со мной, и учиться на нем. И хотя я не могу преодолеть его, я учусь на этом, что я не могу преодолеть и так далее. Но будем учиться. Поэтому, насколько мы хотим пройти эти состояния в виде более удобном и быстром отрицательное состояние, мы должны понять, что это возможно только с помощью поручительства и десятки, которая находится очень близко к нам. И тогда мы на самом деле приходим к состояниям. Конечно же, мы захотим убить друг друга, как ученики Раби Шимона. И, конечно же, будут все состояния, все это будет. Но мы будем работать в этих состояниях в виде, как бы это сказать, более существенном, другом. Как? Целенаправленным, качественным, то есть пониманием, в более, так, с более, так сказать, взрослым подходом. Хорошо? Что? И если все зависит от подготовки к состоянию, от объединения нас, подготовки к состоянию, что мы можем изучать на самом состоянии?
Не волнуйся. Как бы ты ни готовился, нет проблем. Все равно состояние придет и научит тебя всему, что необходимо.
Но что взять оттуда?
Что взять? Все, что хочешь. Главное вынести из состояния, что все во благо, нет никого, кроме него. И нужно включиться во все состояния, которые происходят. Во все. Включиться в них, ничего не перечеркивая.
Вильнюс.
Да, Вильнюс.
Доброе утро, Рав. Есть у меня вопрос об отличии двойственности и дополнительности, которую мы видим в нашем мире. Например, мы знаем, что квантовая физика говорит о том, что каждое явление в микромире — это и волна, и частица. И вот как эта двойственность отличается от той двойственности, о которой мы говорим в духовности, и от той дополнительности, в которой мы говорим о духовности?
Вы понимаете, в квантовой физике я понимаю в духовной работе. Когда мы будем понимать друг друга, тогда поговорим. Мы должны включиться друг в друга. Да, отрывок.
То, что мы говорили об угрозе, это из первого письма Бааль Сулама. Но на самом деле все воины, которые в этом знают, и все знают внутри, что все это только лицедейство и радость, которые приносят только хорошее. И все же это не может отвести угрозы и тяжести войны.
Но главное все-таки держаться за нет никого, кроме него. Это первая точка объединения, которая всегда приведет нас к правильному решению.
Да.
Есть много людей среди нас, которые еще не находятся в духовной работе. И у них есть самые разные истории из жизни, из физики, к примеру, тоже. Нужно стараться, если насколько это возможно, связать их с примером, с другими примерами. По-настоящему духовное состояние не имеет примеров в нашей жизни. Практически нет. Почти не бывает. Дальше.
Третий отрывок из статьи Бааль Сулама «Мир в мире». У всего существующего в действительности и хорошего, и плохого, и даже наихудшего, и самого вредного в мире есть право на существование. Никакое явление нельзя истреблять и уничтожать. На нас возложена задача лишь исправить его и возвратить к источнику. Даже одного внимательного взгляда на процесс творения достаточно, чтобы прийти к осознанию величия и совершенства действия и совершающего его. Мы должны понимать это и остерегаться пренебрежения любой частью творения под тем предлогом, что она кажется лишней и бесполезной, ведь тем самым мы пренебрегаем действием сотворения.
Шув.
еще раз. У всего существующего в действительности, хорошего и плохого, и даже наихудшего и самого вредного в мире, есть право на существование. Никакое явление нельзя истреблять и уничтожать. На нас возложена задача лишь исправить его и возвратить к источнику. Даже одного внимательного взгляда на процесс творения достаточно, чтобы прийти к осознанию величия и совершенства действия и совершающего его. Мы должны понимать это и остерегаться пренебрежения любой частью творения под тем предлогом, что она кажется лишней и бесполезной, ведь тем самым мы пренебрегаем действием сотворения.
Так как нам подготовиться к тому, чтобы получить все, что угодно? Любое зло. Так, чтобы чувствовали, что нам оно необходимо для продвижения. И мы бы даже не хотели его стереть с реальности. Чтобы не захотели. Ничего. То есть с самого начала человек стоит перед раскрывающейся реальностью, как творец, раскрывающий ему каждую деталь. И лишь верные отношения я должен во своей внутренней духовной работе установить. И на самом деле, в идеальном виде, в котором мы не находимся, мы видим, как и Бааль Сулам боролся, и все каббалисты боролись с помехами. Но в идеальном случае, если правильно относиться ко всему, что происходит, то все это должно показать свою необходимость, свою потребность для продвижения. Нет ничего лишнего. Проявляется только как разбитая кли, которое мы должны на своем пути исправить. Как мы можем установить такое отношение к реальности, которая раскрывается, к помехам, которые встают на пути? Как нам подготовиться к этому? Пожалуйста. Вместе с тем должна быть и работа, и по распространению, и разъяснению, и все остальное. Со всеми этими помехами. Мы видим все, что происходило с каббалистами, учили, еще будем изучать, насколько им мешали и распространению каббалы в самых разных видах и проявлениях, самые разные обвинения были в их сторону. В конечном итоге все было для того, чтобы продвигать развитие. Но не путем, не в средней линии, а в левой линии. Так вот, как нам подготовиться для так, чтобы правильно принять любую помеху, которая проявляется у нас, и как мы превращаем ее в средство для продвижения, в трамплин для продвижения? Пожалуйста.
Я вижу, ответ делится на две части. Первая часть, что мы должны быть поручительством между нами, чтобы каждый мог обратить внимание на эти состояния. Потому что иначе в течение дня, от урока до урока, когда нет этой внутренней связи между нами, никто не обращает внимания на эти состояния. А вторая часть, по отношению к самим состояниям, как мы говорим в последнее время, связаться с Творцом из состояния и быть вместе с Творцом в этих состояниях. И это просто относиться к состоянию правильным образом и из него уже притягивать свет, возвращающий к источнику, туда, куда мы должны прийти.
Да, все зависит от нашей возможности связи с Творцом. Это важность, отдача и возможность, несмотря на все раскрывающееся в ощущении, чтобы не было места для внешнего восприятия. Для этого существует окружение, как такой внешний арт-диск, который может дать тебе напоминание, что есть одна сила, один источник, и заодно направляет тебя на него.
Да, и он хочет провести тебя через всевозможные состояния, чтобы ты смог познать и добро, и зло, и что его отношение разнообразно и во всех состояниях, и он хочет привести тебя к себе.
Эта работа возможна за счет усиления от группы, которую получает человек. Он получает по мере того, что он вкладывается в группу.
Да, группа может настолько возвеличить важность Творца, что я буквально уже жду изменений и всех этих состояний. Я вижу это как возможность роста, возможность раскрытия Творца и раскрытие, и делаю это расчеты в моем эгоизме, хорошо это для меня или нет, но я должен только стремиться к цели. Четвертый отрывок из третьего тома Рабаша. Герой среди героев. Герой среди героев — это тот, кто из ненавистника делает любящего. Согласно нравоучению, можно объяснить, что героем называется тот, кто побеждает свое злое начало, то есть работает с добрым началом и склоняет злое начало. А герой среди героев, то есть тот, кто работает и со злым началом, как сказали мудрецы, всем сердцем, двумя началами. Это когда его злое начало работает на Творца. Получается, что делает ненавистника, то есть злое начало, любящим. И поскольку и злое начало является работником Творца, получается, что здесь у него есть большая работа. Поэтому он называется героем среди героев.
Еще разок.
Кто такой герой среди героев? Это тот, кто из ненавистника делает любящего. Согласно наставлению, можно объяснить, что героем называется тот, кто побеждает свое злое начало, то есть работает с добрым началом и склоняет злое начало.
Это просто так герой. Тот, кто жмет на своего, нажимает своего врага и как бы подминает его под свою власть.
А герой среди героев, то есть тот, кто работает и со злым началом,
то есть тот, кто превращает ненавистника в друга, когда работают уже вместе, и уже можно положиться на товарища, как на самого себя, так, чтобы это противоположное свойство, которое исходило от него, сейчас работало бы за меня. И я бы мог на 100% положиться на то, что это злое начало сейчас становится добрым началом и будет делать все, что необходимо. Это называется герой среди героев. То есть в нашей работе на ступенях это означает отдача ради отдачи, а затем получение ради отдачи. Ну да, это еще рановато для нас говорить, какими средствами мы превращаем. То есть держим его под властью и превращаем его в партнера. Продолжим. Придет еще. Следующий отрывок.
Пятый отрывок из Рабаша, что означает «любимый сын и ненавистный в духовной работе». Сказано: «Взор перед пришедшим очиститься, покоряется злое начало, и правая линия управляет левой». И оба, не злое и доброе начало, соединяются, оберегая человека на всех его путях. Как сказано: «Ибо ангелом своим заповедует тебе охранять тебя на всех путях твоих». И нужно понять, как это относится к сказанному, что злое начало оберегает человека, чтобы тот шел прямым путем. Разве он не советует человеку свернуть с пути Торы и всеми способами сбивает его с толку, сдерживая его от работы ради небес, а ради собственной выгоды? Однако нужно знать, в чем ему помогает злое начало. Когда человек получает состояние падения, злое начало посылает ему мысли, чуждые духу Торы, и это способствует его падению. И согласно мнению человека, наверняка злое начало дает ему ощущение, что любовь к себе более важна, чем любовь к Творцу. И это является причиной падений. Но на самом деле человек должен верить, что все совершается Творцом. То есть эти падения посылаются человеку Творцом, чтобы это дало человеку рывок в работе, и он мог не удовлетворяться малым. Из сказанного следует, что если бы не злое начало, приводящее человека к падениям, он бы оставался в состоянии подъема, и не было бы у него необходимости достичь цели — слияния с Творцом. Согласно этому, злое начало является свойством божественного ангела, то есть оно — посланник Творца, который оберегает его, чтобы он не оставался в состоянии неживого в святости, а чтобы была у него необходимость продвигаться вперед. И это означает сказанное, «Ибо ангелам своим заповедует охранять тебя на всех путях твоих». То есть также и злое начало является посланником Творца, охраняющим человека.
В чем важность и уникальность каждого ангела? Злого начала и доброго начала. Насколько каждый из них особенный, и насколько один не может быть без другого, и они поддерживают друг друга. Насколько они слиты друг с другом с обратной стороны, ахураем, и восполняют друг друга. Там, где одного меньше, другого больше, а где первого меньше, больше второго.
И как представление одного из них определяет появление второго, и добро в зло, и зло в добро. Пожалуйста.
Как два этих ангела определяют, восполняют друг друга, кто больше, кто меньше, насколько, каким образом? Прошу.
Было дополнение «два ангела». «Два ангела» — это две работы, и так нужно относиться к ним. Тогда как добро и зло, и сладкое, и горькое — это вещи, на которые мы принимаем решение относительно нашего текущего состояния. Это неверно. Нужны две силы, с помощью которых и мы должны действовать. И для того, чтобы достичь этого, можно это сделать только в десятке, а не как отдельный человек.
Да, эти ангелы, по сути, формируют человека. Они ваяют его форму. Невозможно сформировать человека, если не в середине, как печать и оттиск, когда человек появляется посередине. Целью не является ни правая, ни левая линия, а именно средняя форма.
Да, они буквально восполняют одно другое. Когда одно вызывает, может быть, действие другого в ином виде, не знаю.
Как раз все как бы плохое, то, что кажется, удаляет человека от цели. Именно это увеличивает хисарон и приводит к тому, чтобы человек не остался в статическом состоянии перед постижением духовного.
Да, ангелы — это силы природы, которые приходят и направляют нас к цели. И согласно нашему состоянию, природа посылает нам в точности то, что нужно, чтобы продвигаться, чувствовать добро или зло, зависит от системы, а не от нас. То, что зависит от нас, это на самом деле отнести это к той самой цели, окончательному состоянию — это цель творения.
Да, обе силы там. Они существуют в реальности. Свет строит в нас чувствительность, когда, может, не придется нам ждать, чтобы злое начало пробуждало доброе, чтобы мы могли увидеть его еще до того, как раскрылось бы оно во всей полноте. То есть, чтобы чувствительности было достаточно опознать добро.
И самая сложная задача — это на самом деле все время знать, как относиться к двум этим состояниям в правильном виде, к двум этим ангелам в правильном виде, и не падать в желание получать.
И возможно это, если мы через удерживаем силу, которая управляет двумя ангелами, Творца, и выражается это в важности отдачи. В отношениях между нами, в десятке, это проще всего выстроить самое начало этого, чтобы держаться Творца, который формирует обоих ангелов.
Да, когда он показывает каждому человеку все трудности, которые нужно преодолеть, а с другой стороны объединение, когда поверх всех этих трудностей должно быть решение.
Сила нащупать такую работу исходит от товарищей из десятки.
Как раз есть возможность десятки не просто переживать это лично, плохое, хорошее состояние. Неважно, какой ангел приходит, мы видим это через десятку. Смотрим на состояние через группу, а не только через свой эгоизм. И тогда ты вдруг понимаешь, ты видишь между ангелами, а не просто происходящее с тобой.
Злое начало, насколько я понимаю, это все, что выкидывает нас из заботы о себе. И если ты начинаешь этому сопротивляться, хоть как-то это означает, что зло и доброе начало уже могут хоть что-то выстроить. И еще дополнительный вопрос. Чем может нам помочь разные беды, неприятности, проблемы, которые могут помочь нам соединиться в десятку, как положено? Что вы можете увидеть, определить, что в конце концов может помочь нам соединиться правильно в десятку? Предложите, кто что думает, что было бы, чтобы его продвинуло к объединению в десятке? Наверняка каждый видит это по-другому. Пожалуйста.
Кадима.
Прошу.
Продвигает сам факт, что в течение дня, то, что каждый раз эта сила, которая выводит тебя из работы, то, что мы могли преодолеть это и удерживать в течение дня. Это боль, которая растет от раза к разу, и он видит, насколько он жесток. И
конкретно скажите, что мне недостает для того, чтобы слиться в десятку? Коротко. Не надо философствовать. Вперед.
Я думаю, что нужно показать человеку.
Мы не говорим о ком-то, мы не говорим в третьем лице. Мы говорим о себе. Я говорю о себе.
Мне помогает видеть,
что бы меня прилепило. Какой подзатыльник, не знаю, меня бы влепил в десятку, как положено.
Страх оставит путь, отключиться, оторваться от него.
Ну, может, в общем, если речь идет о нас, то противники и все, что происходит снаружи.
Думаю, ощущение того, что товарищи гораздо более продвинутые меня, и я все время пытаюсь догнать их до границы отрыва, если я не хожусь вот так, не успеваю за ними, я просто отключаюсь, они убегают от меня.
Зависть. Почувствовать, что товарищи продвигаются, и вот-вот они войдут, а я еще далеко от этого. Это меня сводит с ума. Самый большой удар по эгоизму, который я пока могу представить.
Страх. Я очень отождествляю себя с этим. Сегодня меня страх за себя очень пробуждает. Я боюсь, как на меня посмотрят десятки. Мы должны поднять наши ценности в десятки настолько, что должны бояться потерять там что-то.
Страх выйти один на один с эгоизмом.
Да, я согласен с товарищем в отношении зависти, которая оставляет меня сзади до полного отрыва.
Не то, что я ожидаю чего-то, но и удары делают свое дело.
Может быть, ощущение давления, когда я все время чувствую, 9 пар глаз смотрят на меня даже без слов и все время проверяют, что я делаю. Просто когда смотрят на меня все время.
Когда на тебя смотрят, знай, что на тебя смотрят. Итай, мне кажется, еще стыд. Это тоже некий вариант зависти, что товарищи не просто продвигаются, а еще смотрят на меня и говорят, что он не продвигается, не делает то, что мог бы, не реализует себя. Жаль. Его вот такое ощущение со стороны товарищей меня тоже сводит с ума.
Да, это как вопрос, заданный тиранцем в самом начале. Как я могу избавиться от этого животного страха, а бояться того, что я не могу отдавать? Если мы создадим в десятке просто план работы, когда все мы должны работать, и каждый должен отменить себя, и так вот идти вперед.
Мы переходим к птихе.
Перейдем к следующей части.